Еще раз добрый день. Будьте добры, достаньте гаджеты свои. Телефоны, айпэды, вот все, что у вас есть. Спасибо, Ксюш. Держи. Я хочу посмотреть, у кого этого нет. Сергей призывал просто к благотворительности. А ребята вот здесь, вот они, у них работа хорошая. Они готовы. Поднимите повыше, пожалуйста, гаджеты свои. Нормально так себе. Не самые бедные люди собрались здесь. Спасибо. Они нам сегодня понадобятся. Мы уже писали на рассылку. Попробуем, чтобы сегодняшняя проповедь была отчасти интерактивной. Я позволю себе 20-минутный монолог. А после этого, или вернее во время 20 минут, у вас будет замечательная возможность. Вот сейчас начнется презентация. Я объявлю номер, мобильный номер, на который можно будет высылать свои смс согласно своему тарифному плану. Вот эти смс анонимны, потому что тот номер, на который они будут приходить, там нет контактов никаких. То есть вы можете чувствовать себя спокойно в своих комментариях и в своих вопросах. Итак, в течение 20 минут мы ждем от вас смс. Дальше они будут проецироваться на экран. Я буду отсюда их считывать. И по мере возможностей, вдохновения, стараться на эти вопросы ответить. Надеюсь, что это будет волновать не только меня, но и большую часть публики. Если вдруг я затруднюсь каким-то ответом, а в зале есть люди не менее образованные, мудрые, не менее глубокие христиане, я буду передавать им микрофон для того, чтобы они мне помогли ответить на тот или иной вопрос. Ну или вдруг у кого-то действительно есть вот, да, что сказать, просто дайте мне знать, я с удовольствием передам вам микрофон. На английском языке, кстати, смс тоже принимаются. Те, кто англоязычный, руку поднимите, дайте мне знать. Сейчас они из комы выйдут. Оба вышли из комы, молодцы. Они здесь, они с нами. Хорошо, ну что ж, давайте номерок я все-таки процитирую. 965-160. Ну, щелкните дальше, может быть. Ладно, я прошу прощения. 160-91-58. Для тех, кто просто, ну, кому-то сложновато, если увидеть там из-за света, повторюсь еще раз, 965-160-91-58. Буду благодарен вам за ваши вопросы. Итак, поехали. Тема сегодняшней проповеди, я назвал ее «Спасти или убить». И знаете, речь пойдет о взаимоотношениях, о том, что абсолютно, я уверен, волнует каждого присутствующего здесь, от ребенка до самого уже почтенного человека. Взаимоотношения, потому что из них соткана вся наша жизнь, правда? Потому что это то, что касается нас ежечасно, ежедневно. Итак, спасти или убить? В основе этой проповеди текст во втором послании к Коринфянам, мы подойдем к нему чуть позже. А начать мне позвольте с истории о великом князе, которого на Руси звали Александр Невский. Это не тот качок, который иногда красуется по телевидению, вы знаете, да? А не знаете, и слава Богу. Это другой герой, действительно герой, которого при Иосифе Виссарионовиче Сталине любили изображать в качестве такого, в виде воина грозного. Но не после Чудского озера и не после Ледового побоища Александр Невский был признан церковью святым. Отнюдь. Он гордый воин, привыкший любой спор решать при помощи оружия, в какой-то определенный момент времени меняет кольчугу полководца на плащ дипломата и с помощью унизительных с точки зрения средневековья переговоров с ханом Батыем отводит очередную истощающую, изнуряющую войну от границ своей собственной страны, своей родины. И не воином, но князем-иноком в монашеской мантии запомнил его народ, русский народ. Мы открываем Евангелие и читаем в одной из первых, наилучших проповедей Иисуса: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Обратите внимание, церковь, что Иисус не говорил «блаженны миролюбивые». Хотя можно было бы сказать и так. Потому что всем нам нравится жить в более-менее благополучии и в мире друг с другом. Иисус не сказал «блаженны бесконфликтные». Иисус также не сказал блаженные невозмутимые, которых никогда ничего не волнует, у которых толстая слоновья кожа, и ни один конфликт их не пробьет. Он сказал блаженные те, кто трудится ради мира. Я повторю это слово, кто трудится ради мира, кто занимает активную позицию в улаживании тех или иных столкновений. В русском современном переводе так и передано, если вы откроете современный российский русский перевод, блаженны те, что добиваются мира, трудятся или добиваются, то есть это некая активная позиция. И миротворцев среди нас немного, давайте признаемся, потому что занятие это весьма-весьма непростое. И не всем нам нравится быть этими людьми. Но все-таки давайте прочтем текст. Итак, Павел пишет о церкви, где с конфликтами все было замечательно. Итак, кто соединен с Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. По мысли апостола, Бог верил нам служение восстановления нарушенных отношений. Иногда мы в церкви не можем прибиться к какому-то берегу, занять какую-то нишу, найти свое место, потому что мы не знаем, мы думаем, что все служение ограничивается либо вот этим микрофоном, либо учителями воскресной школы. Но, друзья, у нас есть замечательное служение, у каждого из нас без исключения. Служение, которое веряет Бог нам, для каждого, это служение восстановления, вдумайтесь, нарушенных кем-то отношений. И в этом каждый из нас может проявить себя. Итак, жизнь сплетена из тонких нитей взаимоотношений, и Господь хочет, чтобы мы по-настоящему их ценили. Чтобы мы не ставили крест всякий раз на человеке или на отношениях, которые искажены обидой, которые надорваны конфликтом. Нарушенные отношения всегда стоят того, чтобы их восстановить. Аминь или не аминь? Нарушенные отношения стоят всегда того, чтобы их восстановить. Не случайно значительная часть Нового Завета посвящена учению о том, как нам общаться друг с другом. Более 50 раз в Новом Завете употребляется словосочетание, знаете какое? Друг другу, друг друга, ну там в разных, так сказать, да? Мы призваны, нам велено служить друг другу, молиться друг за друга, носить бремена друг друга, загибайте пальцы, с любовью обличать друг друга, заботиться друг о друге, наставлять друг друга, ободрять друг друга, поддерживать друг друга, слушаться друг друга, приветствовать друг друга, почитать друг друга и еще многих друг друга, наконец, до тех пор, пока мы приходим к самому важному, апогею всего, любить друг друга. Павел учил, что одним из признаков духовной зрелости является умение ладить друг с другом. Это признак духовной зрелости. И поскольку одна из целей нашей земной жизни заключается в том, чтобы научиться любить людей, по-настоящему с ними общаться, вот этот навык, умение восстанавливать мир, является одним из самых-самых важных. К сожалению, большинство из нас, учась в университетах и получив не по одному образованию, нас учат очень важным вещам, которые, к сожалению, мы не знаем, где и как применить в жизни. Поэтому мы сидим иногда в красивых креслах с разбитыми судьбами и сердцами и головами и думаем: «Бог ты мой! Сколько кредитов ушло на этот предмет, на этот предмет, на этот предмет?» И мы входим в жизнь взрослыми людьми. И мы не знаем, как это повернуть, в какое место это вставить для того, чтобы это ожило, для того, чтобы это кому-то приносило пользу. Нас очень мало учили практическим вещам, например, о том, как вести себя вот в таких вот ситуациях, как быть миротворцами. Как примирять сталкивающиеся стороны, как уметь просить прощения и многие-многие другие практические навыки, о которых мы читаем в Евангелии. Итак, большинство из нас никогда не учили этому искусству. А между тем, мы читаем у Павла, Бог вверяет нам задачу примирять людей как с Ним, так и друг с другом. Как по вертикали, так и по горизонтали. Бог вверяет нам задачу, о которой мы практически ничего не знаем, с которой мы даже не знаем, как обойтись. А Бог вверяет нам, верующим Ему, нести весть о примирении, 19 стих. Так что же нам с этим делать? Позвольте мне предложить 6 библейских принципов восстановления разрушенных отношений. 6 библейских принципов. Принцип первый. Прежде чем разговаривать с человеком, поговори с Богом. Прежде чем разговаривать с человеком, поговори с Богом. Я знаю, что мы гораздо, мы торопимся, нам легче быстрее обсудить нашу конфликтную ситуацию, может быть, с этим человеком, сказать ему все, что мы думаем о нем, напороть горячки в наших эмоциях. Но мне хотелось бы, чтобы мы начали с правильных вещей. Обсуди возникшую ситуацию с Богом. И если ты первым делом будешь молиться вместо того, чтобы сплетничать об этом человеке с третьими лицами, то ты увидишь, что Бог чаще всего начнет менять твое сердце. А что самое удивительное, без твоего ведома Он начнет менять сердце того, с кем у тебя произошло это столкновение. Попробуй. Так когда-то делал псалмопевец Давид, царь Давид, он использовал молитву для того, чтобы излить Богу все свои чувства, все свои чаяния. Расскажи Богу о своих недовольствах. Ты боишься его шокировать? Он еще не то видел и не то слышал за всю большую человеческую историю. Не нужно бояться, что ты шокируешь Бога своим гневом, своей депрессией, своей несдержанностью, своими эмоциями, соплями. Он видел все это. Излей, открой душу, расскажи ему о всем том негативе, который скоплен внутри тебя. Чем больше времени ты проведешь на коленях, тем крепче ты будешь стоять на своих ногах. Итак, Бог верил нам служение, восстановление нарушенных отношений. Второе. Всегда бери инициативу в свои руки. Всегда бери инициативу на себя. И не важно, кто обидчик. Хотя нет. Стоп. Важно. Это же важно. Если этот рыжий высокий товарищ сказал какие-то нелицеприятные вещи обо мне или об моей семье, это кто? Я должен прийти к нему? Кто? Я должен прийти к нему? Я старше его в 1.5 раза. Настолько же раз образованней. Пишу без ошибок. Формулирую мысли более-менее. Кто? Мне нужно идти к нему? Вроде бы как и нет. И что-то внутри нас где-то подсказывает, что может быть. Но ведь так никто не делает. Но в моем офисе никто так не делает. Но я же не хочу быть совершенным олигофреном в глазах своих близких. Мой начальник так никогда не делал, училка моя так никогда не делала, мама с папой моей так тоже никогда не делали. Мы не умеем, мы не хотим, мы не любим прощения просить друг у друга. А если еще виноват и не я? Давайте посмотрим, что говорит Писание, наш авторитет. Итак, неважно, кто обиженный, кто обидчик. Бог желает, чтобы мы сделали первый шаг к примирению. Почему? Почему? Конечно, нам хочется ждать инициативы с другой стороны. Конечно, нам не хочется играть в одни ворота. Нам хочется, чтобы к нам подошли и сказали, слушай, Сереж, ну извини, был неправ, погорячился, и что-то внутри отпустит, а может быть и нет. Но посмотрите, восстановление разрушенных взаимоотношений настолько важно, что Иисус заповедует это делать прежде, чем ты принесешь что-то к Нему на алтарь. Прежде, чем ты пойдешь и будешь поклоняться Богу. Он говорит об этом в Евангелии. Если ты несешь Богу свой дар. Что там дальше, христиане, читающие Новый Завет? Я взял свой дар, понес к жертвеннику и по пути вспомнил. Не, пока еще не оставил ничего. Только вспомнил первое, меня вдруг осенило. Что Пожидаев написал мне гневную СМС. Что мне нужно делать? Правильно, писать Пожидаеву ответ на СМС. Начиная со слов «сам такой». А на себя посмотри, а у тебя-то, а ты-то? Нет. Если ты несешь к Богу дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, про сестер ничего не сказано, прошу прощения, оставь свой дар у жертвенника сначала, ступай. Вот она, да, императив. Ступай с братом, примирись, и потом вернись, принеси свой дар. Понимаете, Бога не волнуют наши дары. Ему не нужны наши задаривания. Он не египетский жрец, которому нужно, чтобы ему принесли пожрать, чтобы его умастили какими-то вещами, подарками, деньгами, слитками драгоценных камней, вкусной едой. Это не нужно, оказывается, ему. Ему нужно вначале, чтобы у нас были взаимоотношения мира, согласия, единства, любви, понимания, принятия друг с другом. Это важнее, чем любой дар. Это важнее, чем наши молитвы. Итак, когда отношения становятся напряженными, первое, к чему мы приходим, помните, как у героини, унесенной ветром? Об этом я подумаю завтра. Но сегодня нет, сегодня воскресенье, святой день. Сегодня еще где-то вот тут кинотеатр «Иллюзион», ретро-фильм. Я не хочу себе портить настроение. Сегодня у меня еще вечеринка. Сегодня у меня еще приятный разговор, встреча, общение. Друзья, чем дальше мы будем откладывать подобного рода вещи, хоть они не совсем приятные, любая задержка будет только углублять чувство обиды и ухудшать ситуацию. В нашем народе есть масса замечательных пословиц. Многие из них, кстати, спроецированы, взяты из Библии. Но есть одна дурацкая. Не знаю, наша она или не наша, что время все лечит. Это ложь. Я вот на полном, как бы, вот таком серьезе, вот, заявляю, что это заблуждение, это миф, это ложь. Время никогда ничего не лечит. Время может покрывать пластами всевозможной пыли, грязи, все то, что остается у вас внутри. И рано или поздно это даст о себе знать, это прорвет. Итак, если конфликт остается неразрешенным, время ничего не лечит, он только расправляет нанесенные раны. И кроме прочего, кстати, наша инициатива вот в том, чтобы помириться, уменьшить духовный ущерб нам самим, если мы это сделаем. Итак, Бог вверяет нам служение нарушенных взаимоотношений. Двигаемся дальше. Третье. Отнесись к чувствам другого с пониманием. Отнесись с пониманием. Отнесись с состраданием. Я не знаю, эта история обросла всевозможными легендами, уже мифами, но тем не менее я хочу рассказать о ней. Я думаю, что какой-то кусок правды там точно есть. Рассказывают, что как-то на Паралимпийских играх 9 атлетов, будучи инвалидами, физически и ментально вышли на дорожку 100-метровую для того, чтобы бежать, идти, ползти дистанцию. Прозвучал выстрел, 9 человек, кто как мог, сорвался с места. И через некоторое время один из юношей упал. Сильно упал, поранился, кувыркнулся, вплоть до того, что заплакал даже, наверное, от обиды. Об этом услышали 8 этих участников соревнований. Кто-то из них обернулся, наверное, позвал других. Люди приостановили свой бег. Они повернулись. Девушка с синдромом Дауна подошла к этому парню, обняла его и спросила: «Тебе теперь полегче?» И после этого, встав, все эти 9 ребят, как утверждают очевидцы, плечом к плечу двинулись финишной прямой. И тогда толпа зрителей встала и аплодировала им. Почему? Потому что где-то глубоко внутри себя мы знаем, что самая важная вещь в жизни – это взаимоотношения. И что нам не удастся исцелить ран, которых мы не чувствуем. Поэтому отнеситесь к чувствам другого состраданием и пониманием. А это значит, что в этой ситуации нам нужно научиться слушать больше, чем говорить. Слушать больше, чем говорить. В разговорах нет сострадания. И не пытайтесь, пожалуйста, сразу же опровергать чувства других людей, говорить, что они нелепые, они неадекватные. Просто послушайте. Просто позвольте им излить свои эмоции, сбросить их с своего сердца. Потому что чувства не всегда бывают истинными, правда? И чувства не всегда бывают логичными. Это просто чувство. Это просто некий слепок наших эмоций. Итак, чтобы терпеливо вбирать в себя чужой гнев, слушая кого-то, особенно когда этот гнев не обоснован, нам требуется поведение Христа, нам требуется самоотверженность, потому что именно это делал Иисус, когда Он вбирал в себя гнев, насмешки, издевательства, плевки всех тех, кто окружал Его. И я не думаю, что это Ему было просто из-за счастья. Но это была самоотверженность. Вобрать в себя чужой гнев. И если мы поступаем так, мы поступаем по образу нашего Создателя. Бог верил нам в служение восстановленных, в служение на восстановление нарушенных взаимоотношений. Четвертое. Признай свою долю вины в конфликте. Признай свою долю вины в конфликте. Ну, это задача не из простых. Потому что если вы серьезно взялись за восстановление отношений, для начала вам придется познакомиться с еще одним грешником. Для этого неплохо заглянуть в зеркальное отражение и сказать, что на солнце, как Наталья Ленина цитирует всегда о себе, и на солнце бывают пятна. Да? На любом солнце бывают пятна. Свои собственные ошибки, свои собственные грехи. И знаете, Христос говорит, что именно тогда, когда мы это сделаем, только тогда мы сможем увидеть ситуацию в нужном свете. То есть только тогда шоры с наших глаз падут, пелена, туман рассеется, и только тогда мы сможем вынуть частичку сучка из красивого глаза Никиты Синюгина, когда я выну бревно из своего собственного. До тех пор, пока бревно не вынимается, оно извращает зрение. Оно делает его несколько иным. И не нужно со своим бревном залазить в голову своего брата или сестры, пытаясь вытащить оттуда соринку. Только в этом случае ситуация становится правдивой, когда мы предпринимаем первые действия. Итак, спросите себя, быть может, все дело на самом деле во мне, быть может, я требую чего-то невозможного, проявляю бестактность, чрезмерную чувствительность, что угодно. Друзья, чистосердечное раскаяние – это могущественнейшая сила, способствующая примирению. И если вы способны признать свою долю вины в конфликте, я убежден, что этот конфликт на 50% решен. На 50% решен. Джеффри Катценберг, исполнительный директор компании DreamWorks, он создал образ Шрека. Теперь вы знаете, кто это сделал. Он прославился, знаете чем? Чрезмерно агрессивным поведением в конфликтах. И будущим руководителем студии, будучи, он в интервью газете New York Times так описывает журналисту свою новую компанию и работу в ней. Он говорил так: «Я знаю, что довольно долго вел себя как наемник, марширующий по чужую дудку. Если меня толкали в грудь, я бил бейсбольной битой. Если меня били бейсбольной битой, я стрелял из базуки и так до ядерной бомбы. Наконец я понял, что шел по жизни со злобой. Мой образ жизни был очень враждебным, злым, хищническим. Если бы меня спросили, достиг ли я своего успеха именно благодаря этому, то я, оглянувшись, сказал бы нет. Если бы я стремился к примирению, я добился бы гораздо большего». Ты не последний человек в киноиндустрии. Бог верил нам в восстановление нарушенных взаимоотношений. Пятое. Будь готов к жертве. Павел писал: если возможно, с твоей стороны будь в мире. Будь в мире со всеми людьми. Не только с пастором, потому что от него что-то можно получить. Ну, может, немного, но можно. Не только с прихожанами, не только с мамой, с папой, не только с начальником. Будь в мире со всеми людьми, даже с теми, кто тебя раздражает. Сделал ли ты все от себя зависящее, чтобы достичь примирения? Друзья, мир всегда чего-то стоит. У всего есть своя цена. Иногда он стоит нам гордости, чаще всего эгоизма. Известен случай со времен Второй мировой войны, я как-то рассказывал его, позволю себе пересказать его еще раз. В бою погиб один солдат, и товарищи принесли его тело на единственное кладбище, которое в той местности было. Оно было католическим, и вот когда священнику сказали, что умерший, погибший солдат, он не был католиком, священник возразил, сказал, что, к сожалению, я не могу разрешить по уставу, чтобы его здесь похоронили. И вот растерянные, удрученные товарищи решили, единственное, что они могли сделать, похоронить брата по оружию за пределы кладбищенской ограды. И вот они вернулись утром следующего дня, чтобы отдать последний долг умершему. И что они обнаружили? Ничего. Они не могли найти могилу своего погибшего товарища. Они пришли в домик к священнику и спросили: «Падре, вы не знаете, что тут за ночь произошло? Мы не можем найти могилу нашего солдата». И тогда он пояснил, знаете, друзья, первую половину ночи я не мог заснуть, а вторую провел на кладбище, передвигая ограду. Священнику пришлось поступиться, заплатить цену. Ему пришлось поступиться своими уставами католической общины. Ему пришлось поступиться правилами, чтобы найти примирение внутри самого себя. Бог верил нам служение восстановления нарушенных отношений. Наконец, последнее. Делай упор на примирение, а не на полное устранение разногласий. Есть такая история про судью, который слушал дело о разводе. Вы хотите развода, спрашивает судья. На какой почве? На всей. У нас 6 соток, говорит истица. Нет, нет, нет. У вас что, какие-то расхождения? Да, ваша честь? Ему обычно прямо в контору, а мне направо за магазин. Мне нужно знать причину для развода, теряет терпение судья. Он вас не устраивал? Как это не устраивал? К другу вот секретарши устроил. Да скажите же, наконец, в отчаянии называет судья, почему вы хотите развестись? А, вот вы о чем. Мы с ним почему-то никогда не понимали друг друга. Неразумно, нереально требовать от людей, чтобы они всегда во всем понимали друг друга, во всем друг с другом соглашались. Нам нужно помнить, что Бог сотворил нас очень непохожими, правда? Он сотворил нас непохожими, и эту непохожесть нужно не только терпеть, проявлять такую толерантность, но радоваться ею. Потому что Бог хочет видеть наше единство, а не наше единообразие. И когда мы заботимся об отношениях, проблемы, которые казались такими важными, утрачивают свою значимость. Знаете, иногда через некоторое время мы посмотрели на эту проблему и подумали, боже мой, она яйца выеденного не стоит, почему столько нервов и сил я отдаю этому. Друзья, и в самом заключении, уже 20 минут на исходе, даже больше, прошу прощения, думаю, 5 минут нам позволят задержаться. Я хочу, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Я начну с себя. Каким будет мой первый шаг к восстановлению нарушенных мною или кем-то отношений? Какой будет мой первый шаг? И я хочу, чтобы вы вот буквально через некоторое время, может быть, даже прямо сейчас, поговорили об этом с Богом. Чтобы вы по окончании вот этого нашей встречи, собрания, чтобы вы набрали сколько-то там заветных цифр, и начали процесс примирения. Вот эти шагов, 6 шагов, о которых я рассказал, они просты, но даются они нелегко. Потому что, чтобы восстановить прерванные отношения, требуется слишком много усилий. Итак, чего хочешь ты? Убить или спасти надорванные взаимоотношения? Все в твоих руках. Но знай одно. Добиваясь примирения, ты делаешь то же, чтобы на твоем месте сделал сам Бог. Именно поэтому он называет миротворцев своими детьми. Ну что ж, если вдруг у нас есть какие-то вопросики, давайте мы попробуем их рассмотреть. И немножко у нас будет такая с вами интерактивная часть. Ну, наверное, будет идеально, если вопросы будут, скажем так, по теме, да, по теме взаимоотношений, но если даже они будут о том, что сейчас происходит в Сирии, в Ливии, то у нас есть Юрий, вся лента новостей, она прописана на двух мощных полушариях, он ответит, что там происходит, потому что я, честно, не в курсе. Вот, если будут вопросы о том, как обстоят дела в футбольной премьер-лиге, я попробую разъяснить эти вещи и оценить шансы каждой команды на то или иное место. Вот. Тут даже с первых рядов такие звучат названия-то знакомые. Ну что ж, я думаю, там технические моменты. Сейчас ребята сбросят все это с флеш. О, есть. Если начнется война, христианин должен, может, воевать и убивать. Или он должен ждать, пока его застрелят. Спасибо за вопрос. Очень, кстати, непраздный. Рекомендую сразу посмотреть фильм «Боевой конь» Стивена Спилберга. Посмотрите эпизод, где встречаются два солдата враждующих лагерей, по-моему, английского и немецкого. Когда они распутывают коня, Вы кто-нибудь смотрели этот фильм? Не все. Хорошо. Когда они распутывают вместе коня, который там скакал через все передовые, запутался в проволоке, в колючках, И вот они так друг к другу потихонечку идут и не знают, ну там, кто кому штыком куда вколет, кто кому в какую голову выстрелит. И они распутывают все вместе, а потом потихонечку так, без конфликта почти, делят коня, кому он принадлежит, той армии или той, и расходятся. Знаете, Льюис писал потрясающую вещь. Может, она не очень нам понятна, конечно, будет, но он говорил о том, что, знаете, мне кажется, он, по-моему, тоже воевал, кстати, он говорит, что если вот я там, будучи англичанином, выстреливаю в немецкого солдата, и он умирает, погибает, а случается так, что и он христианин, и я христианин, то, наверное, на небе, встретившись, мы улыбнемся друг другу. Я попробую, если можно, еще раз к вопросу, я попробую быть еще более конкретным. А мое понимание вопроса по поводу войны. В христианской традиции, если не изменяет память, сформировалась такая практика. Если эта война является защитной от агрессоров, да, вы знаете, пришли в мой дом, в ваш дом, выломали дверь, простите, и начали что-то измываться над вашим ребенком и вашей женой. Какая реакция? Конечно, конечно, в ванную и сразу молиться, правда? А там как Господь усмотрит? Нет. Правильно, бейсбольная бита и по всем красивым местам. Я защищаю свою собственную семью. Я бы сделал именно так. Я сейчас говорю, да, о своей позиции, о своем мнении. Поэтому если я защищаю свою семью, свою страну, свою родину, то я делаю то, к чему я призван. Если эта война не является такой хищнической, да, агрессивной, наступательной, там, за территорией, за власть, за деньги, то, безусловно, я бы постарался всеми силами не участвовать в этом противоборстве. Поэтому, если начнется война, бывают ситуации, когда христианину необходимо убивать. Как бы это страшно ни звучало. Второй вопрос, следующий. Что если твои попытки наладить мир в отношениях не приводят ни к какому результату? А к какому результату мы хотим? К примирению, к миру. Знаете, вспоминается библейский текст сходу. О чем нам говорил Иисус по поводу прощения? Какой лимит прощать Пожидаева? Ну, у каждого свой. Но у Ромы 70 раз. Кто там математик посчитает, сколько там, 449 что-то, да, получается. Это гипербола, безусловно, это такая метафора. Мы прощаем или мы идем в отношениях друг к другу настолько, насколько это можно играть в одни ворота. Это, безусловно, тяжело. Если, например, только жена идет вам навстречу, а муж при этом воспринимает это всегда как должное, безусловно, это нелегко. Именно поэтому вчера, если бы вы были на семинаре, вы услышали, как действовать в такой ситуации. Но, на мой взгляд, нужно идти настолько далеко, насколько мне хватает силы и моей веры. Потому что Иисус сказал, что тот, если тебя попросили идти одну милю, сколько нужно пройти? Две. Если у тебя сняли одну рубаху, отдай вторую. А третью оставь в рюкзаке. И не рассказывай, что она у тебя есть. Если можно еще. Кто во Христе, тот новая тварь. Как же, находясь во Христе, вы остались во грехе? Ну, я имею в виду. Вот. Или мы все. Я остался. Действительно. Бывает. Согрешаю. Знаете, по поводу новой твари и во грехе. Это, по-моему, у Иоанна сказано о том, что верующий в Бога, он больше не грешит, да? То есть есть такая максима, и мы часто раззадориваем друг друга, говорим, так, ну ты что, Троицкий, ты же верующий? Верующий, грешишь? Грешишь. Тут получается, либо давай, Троицкий, не грешишь, либо ты неверующий. Вот, по такому принципу, безусловно, верующих здесь нет. Да, христиан здесь нет, и нового творения здесь нет. Поэтому, когда мы говорим о новом творении, безусловно, мы не говорим о том, что человек не оступается. В противном случае, да, нам, наверное, не нужна была бы молитва, нам не нужна была бы исповедь, нам не нужно было бы покаяние во грехах. Мы являемся новыми существами, безусловно, возрожденными людьми. Но это возрождение, к сожалению, к счастью, так предусмотрел Бог, не упраздняет той ветхой натуры, той ветхой природы, которая в нас есть. Наверное, если на простых образах, я бы это объяснил сообщающимися сосудами. Если нас больше от Бога, тем меньше в нас всякой черноты, шелухи, которая вытесняется. Понятен образ, да? Чем больше в нас всякого негатива, амбиций, гордыни, тем вот этого нового творения становится у нас все меньше и меньше и меньше. пропорционально. Поэтому всякий раз, когда грешите вы, грешу я, мы приходим друг к другу с прощением, хотелось бы так верить, мы просим друг у друга прощения, мы просим прощения у Бога, и тогда эту новую природу своей верой мы актуализируем. Мы говорим, что да, так оно и есть. Я имею силы свыше, имею силы от Духа Святого вести себя именно подобным вот образом, как новое творение. Могу ли я принимать вечерю, если нахожусь в ссоре с кем-нибудь? Да. В моем представлении, мне очень нравится по этому поводу, что сказал один из отцов церкви, он сказал, что именно в этот момент вы, или вообще, да, вы являетесь недостойным в участии Евхаристии хлеб преломления, но именно потому, что вы недостойны, это вам больше всего и нужно. Я не знаю людей, которые бы пришли и сказали, что они достойны Евхаристии. Есть такие? Если такие есть, то лучше не участвуйте в ней. Потому что всякий раз, когда я думаю, что ну сегодня-то я мальчишка на все 100, и пушистый, и белый, и всех поцеловал, и всех обнял. Именно в этот момент мы должны вспоминать историю фарисея и мытаря. Да? Один говорил о том, что «Господи, спасибо тебе, что я не как вот эти люди. Проповедую, пытаюсь на вопросы отвечать, а не мешаю во время этого и не копаюсь в своем телефоне». А тот бил себя в грудь и говорил, что да, недостоин. Поэтому я думаю, что это очень такой серьезный вопрос, который, может быть, нужно будет более подробно обсудить. Но мне кажется, мне нужно участвовать в вечере, даже тогда, когда у меня нарушены с кем-то отношения. Но после этого, во время этого, я иду и восстанавливаю эти отношения. То есть это я не хочу, чтобы это было правилом. Прозвучало как некое правило. Давайте будем теперь делать все, что угодно, и будем принимать вечер. Я думаю, что вы понимаете, что речь, конечно, не об этом. Друзья, Дима, там есть еще, да? Давайте, наверное, последний, да? Последний и все. Достаточно. Приведи примеры своей жизни, когда ты применял то, о чем сегодня рассказал. Друзья, сколько угодно. Юрий Александрович, встань. Посмотрите в глаза этому человеку. Встань, пожалуйста. Да ладно. Ну иди сюда. Конечно, правду. Я же расскажу правду. У нас же у всех есть правда. И у тебя, и у меня. Поднимайся сюда. Все равно тебе сейчас выступать после меня. Вот, аплодисменты ваши. Это мой друг, коллега и все остальное, вы многие уже знаете. Я имел счастье 3 года прожить с этим человеком в одной квартире. И вот этих примеров я мог бы сейчас рассказывать очень и очень много. Сейчас у тебя микрофона нет. Счастье было недолгим. Счастье было 3-годичным. Мне хватило по самые, вот, ему тоже. Это был замечательный опыт. Я, конечно, утрирую, я, может быть, даже бы его повторил, но мы не станем уже этого делать. Вот, все-таки есть свои собственные семьи. Я не всегда, к сожалению, вел себя так, как вот этим 6 принципам. Да? Но всякий раз, не знаю, вот Юра, может быть, подскажет, подтвердит, мы учились тому, чтобы говорить с Богом. Мы учились тому, чтобы брать инициативу в свои руки, даже когда нам кажется, что козел не я, а кто-то другой. Мы всякий раз приходили друг к другу для того, чтобы восстановить нарушенные отношения. Поэтому в подробности сейчас даваться не буду за неимением времени. Если вам это очень действительно интересно, за чашкой чая я вам с удовольствием расскажу, как я улетал, например, к своей будущей супруге в Челябинск и что у нас произошло в тот момент с Юрием Александровичем. Последний вопрос. Давайте дадим ответить Юрию Александровичу. Пожалуйста, Юрий.
Присаживайтесь, пожалуйста.
Спасибо тебе.
Следующая проповедь, я дам ответный шаг тебе. Друзья, я хотел бы, чтобы мы...
Юр, вопрос еще, пожалуйста.
А, вопрос? Ой. Такие вопросы глубокие задаются, потому что невозможно ответить в течение минуты на том, как восстанавливать доверие. Я думаю, что Бог восстанавливает доверие. И дает любовь, чтобы покрывать множество грехов. Например, если в семье произошло предательство, муж, например, изменил своей жене, как восстанавливать доверие? Или наоборот произошло? Это очень сложно. И это длится годами. Но я знаю, что Бог восстанавливает эти сердца. И просто, знаете, вот принять решение, я прощаю, и я теперь тебе доверяю. Нет, так не бывает. Проходят дни, проходят месяцы, проходят годы. Но я знаю в том, что только Бог может восстановить израненное сердце. Никакой тренинг, аутотренинг, никакие мантры, тексты и все остальное. Я знаю, что это может только Бог восстановить доверие. И Бог восстанавливает доверие по отношению к нам, когда ему тысячу раз предаем. Я хотел бы помолиться, друзья мои, за прощение, чтобы сейчас вот мы давайте встанем и помолимся. Ну, посмотрите в глубину своего сердца, потому что у каждого из нас есть те люди, к которым мы сложно относимся. Те люди, которые доставляют нам массу неудобств. Это, возможно, это невоцерковленные люди. Возможно, это наши ближние или родственники. Возможно, это даже наши супруги, бывшие супруги, может быть. Я не знаю. У каждого из вас есть какое-то свое запинающее бремя, которое вы несете. Возможно, вы страдаете в семье. Вы живете и вы страдаете в семье. И вы нуждаетесь в том, чтобы примириться. Вы нуждаетесь в том, чтобы Господь дал вам благодать, дал этот мир, дал этот покой, друзья мои. На самом деле мы придумали очень много-много всевозможных заборов для того, чтобы отгородиться от Бога, от себя, от ближнего своего. Мы создаем свой уютный, комфортный мир, чтобы избежать всего этого. Но мы так нуждаемся в прощении. Мы так нуждаемся в благодати. Мы так нуждаемся в этом мире, который может дать только Бог. И вот если не Бог, то никто и ничто. И мы должны это четко для себя понимать. Если не Бог, то никто и ничто не может нам в этом помочь. И вот сейчас я прошу вас, давайте взывать к Богу, призывать Его святое имя, чтобы Он пришел к нам, и чтобы Он исцелил наши изнеможденные, израненные сердца, которые мы раним и раним и раним себе и друг другу.